Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии журналиста и писателя Виктора Шендеровича. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Давайте начнем с новой порции разоблачений Wikileaks. Ну, как-то давно мы не говорили об этом ресурсе, давно нас не радовал Wikileaks. Ну, теперь новая порция касается нашего всего, газовой компании «Газпром». Вот что пишут американские дипломаты о «Газпроме». По их мнению, газовая компания является неэффективной государственной монополией, главной целью которой являются политическими, а не экономическими. Очень сложно с топ-менеджерами договориться о встрече. Кроме того, на переговорах речь идет совсем не о бизнесе. Ну и в документах Wikileaks также говорится, что «Газпром» может быть причастен к коррупционным схемам в России. Вот, собственно, нас начало доставать. Это вам не Бэтмен с Робином.
Это очень смешное сообщение.
Почему?
Это мы через Wikileaks узнаем содержание доклада Немцова. Я правильно понимаю? Это вот таким путем, да? Мы об этом подробнейшим образом, те, кто хотели, подробнейшим образом читали в докладе Немцова-Милова. Ничего нового для нас тут нету. Мы можем рассказать этому Wikileaks'у, так сказать, тонны подробностей. Мы местные. Да, которые в курсе. Забавно, что вот эти вот разоблачения приходят таким двойным отскоком, да, с противоположной стороны. Хотя, собственно, это тайна Полишинеля, это, так сказать, то, что все знают.
Да, собственно, общее почти место. Все, что выкладывает Wikileaks, это все, во всяком случае, в части России, это тайна Полишинеля.
Нет, ну, все-таки там был эффект сказанного слова. Мы об этом говорили довольно подробно, когда только началась эта история с Wikileaks'ом. Одно дело все знают, другое дело есть документальное подтверждение, что нас так называют, да, это, значит, мало ли как кто может к кому относиться. Когда это сказано вслух прилюдно, это повод для... Нельзя сделать вид, что этого нет, да?
Слушайте, ну, у нас отреагировал уже глава государства, сказав, что, ну, вы бы знали, что там наши говорят.
Да,
ну,
да, да.
Поэтому разве это тот эффект, который
нет,
нужен?
Нет, это совершенно не важно, но в случае с «Газпром», с информацией по «Газпром», это просто очень смешно, потому что десятая часть того, что мы знаем из доклада Нилова-Менцова, значит, не сказано в этом досье Wikileaks. Это такой забавный шпионаж такой.
Как вы думаете, какая-то реакция последует?
Да какая реакция? Они уже давно, что реагируют, что не реагируют, принцип один, так сказать, плюнь в глаза божья раса. Он работает, ведь в рамках этого самого Realpolitik совершенно понятно, что до тех пор, пока им нужны среднеазиатские базы и не нужно наше вето на Совете Безопасности ООН, а зимой нужен газ, потому что в Европе холодно, до тех пор все, что говорится, не имеет особенного значения. Все про себя понимают правила игры. Они, когда тут перегнут палку слишком сильно, выразить дежурную озабоченность, но все понимают, что политика держится на других китах. Это самая реальная политика. Поэтому я думаю, что все играют свои роли, вовремя произносят текст. Американцы вовремя высказывают озабоченность катастрофой с правами человека. Мы ироничнейшим образом привычно медаки, как тут один на сайте выразился, да, наши медаки отвечают, и все понимают правила игры, все понимают, ну, вы давайте, сейчас ваша реплика, а потом будет наша.
То есть получается, что к позиции Запада в отношении прав человека, свобод, можно вот так вот наплевательски относиться? Почему они позволяют?
Кто они? Кому?
Ну, вот смотрите. Нам, вот сами говорите, дежурная озабоченность.
Да.
То есть... Будь что будет тут, в России с правами человека. И как можно серьезно относиться к позиции Запада в таком случае?
Позиция
по каким-то другим вопросам?
Позиция Запада прагматичная. У Запада в качестве контрагента последние 10 лет существует Бен Ладен, Ахмадинежад. Да? У Запада есть чем заниматься. Обама давал, повторяю, там обязательства, у него есть некоторые, он принимал на себя обязательства перед американским народом. Перед вами и мной, у него нет никаких обязательств у Обамы. У него есть обязательства перед американским народом. Есть первоочередные интересы безопасности стратегические американского народа. Их администрация, Обама или если бы Маккейн, совершенно не важно, их она реализует. И в этой реальной плоскости, где они реализуют интересы Соединенных Штатов, разногласий у Обамы и Маккейна гораздо меньше, чем в предвыборной кампании, заметьте. Да? Ясно, что есть объективная реальность. Мы довольно давно... Была попытка в 90-е годы, действительно была, может быть, иллюзия, может быть, ну, искреннее желание как бы включить Россию в число стран цивилизованных, вот в эту самую большую восьмерку, сделать Россию одной из демократических стран. Они довольно быстро, как мне кажется, в течение там, 7-8 лет поняли, что не сложилось. И с тех пор тема эта закрыта, Россия тот самый, черный ящик.
Ну, подождите, а как же вот эта вот всемирно известная любовь Америки к продвижению и, может быть, даже насаждению демократии?
Ну, а докуда можно пробовать насаждать-то? У всего есть цена. У всего есть цена. С Россией, да, огромное количество институтов, да, совместных, так сказать, точек совместных приложений сил. Но у всего есть цена, и есть, они смотрят реальность. Они видят, что Россия, так сказать, сменила знамя, но не сменила менталитет. Россия, политика России осталась, по большому счету, прежней. То есть она изменилась для них очень выгодным образом. Россия, то есть Советский Союз, условно говоря, в 2001 году, 11 сентября, встал бы на сторону Бен Ладена. Это была бы грань Третьей мировой, безусловно. Американцы так нам благодарны, что мы, так Путину благодарны, что Россия в этой ситуации взяла фактически нейтралитет, что, конечно, простит ему и там простила НТВ, и Ходорковского, и Немцова, и все что угодно ему простят за то, что нам разрешают американцев держать среднеазиатские базы, допустим.
То есть вот в этом разрезе получается, что нынешняя перебранка между сенаторами США, которые вступились за Немцова, это такие ритуальные танцы.
Это ритуальные танцы, Маккейн там не может этого не сказать, да?
А наши не могут сказать, что это суверенная территория.
Да. Вот они исполняют этот такой театр, они исполняют это по очереди. Дальше все утыкается в реальные интересы. Да, чем рискует Америка, поссорившись с Россией всерьез? Понятно, что риски несопоставимые для Америки. Поэтому, да, ну, такой вот, вот такие ритуальные укоры. Вообще, за границей нам не поможет.
Надо, я как раз хотел сказать, что лозунг-то за границей нам надо поможет забыть, не для российской оппозиции.
Надо забыть вообще об этой ерунде. Нам не поможет ни за граница, ни мифический демократический президент Медведев. Значит, если мы сами, мы, российское общество, немножечко очухаемся и начнем прилагать массово усилия общественные для восстановления здесь закона, на территории России, для возвращения в каких-то минимальных гигиенических норм жизни социальной на территории государства, тогда подтянутся и политики, тогда подтянется помогать так или иначе Запад, но вот так вот сидеть, кочумать, ковырять пальцем в носу и ждать, что сейчас выйдет Обама и, значит, всех пожурит, они все раскаются, и Штаты кого-то что-то заставят сделать, да ерунда.
А что, есть такие люди, которые надеются такое развитие
не
событий?
Знаю, не знаю. Но, по крайней мере, совершенно очевидно, вот мы с 27 декабря уже прошлого года живем в стране с другой политической системой. Это очевидно. Поменялся, это был, так сказать, де-факто произошла смена политического строя.
Ну, почему?
Потому что такой приговор Ходорковскому, демонстративно незаконный. Первый тоже был незаконный, но этот демонстративно незаконный.
Это первая инстанция.
Нет, послушайте. Значит,
Вы не думаете, что после кассации как-то изменится что-то?
В любом случае. Давай не фантазировать и не галлюцинировать. Может, не может, да? На сегодняшний момент мы имеем дело с демонстративным пренебрежением к закону, именно демонстративным. Когда нам говорят, да, закона нет, а будет так, как мы хотим. Вот эти задержания сегодняшние, да, и Немцова арест, и Лимонова, и Косякина, и Яшина, то, как это было сделано, это сделано демонстративно. Это нам говорят, да, мы просто власть, мы будем делать то, что мы хотим. А вы умойтесь, да, вот мы будем делать так, как мы хотим. Нет закона, да, нет. Это незаконно? Да, незаконно. Потому что никто, кроме того Медака, который там возражал Маккейну, всерьез не может, разумеется, смешно обсуждать обстоятельства ареста Немцова. с точки зрения закона. Как смешно обсуждать приговор Ходорковскому Лебедеву с точки зрения закона. Там не ночевал закон. По закону там давно должны сидеть все, там со следователя Каримова начинали. Значит, это демонстрация того, что мы живем в другом, с некоторых пор, вот с 27 декабря, у нас другой политический режим. Это режим, именно режим. Это уровень легитимности Лукашенко, да, вот такой.
Ну, послушайте.
И инструментарий тот же, заметь, инструментарий.
Да, нам говорят, что вот все это беспредел, будем творить, что хотим. Да. Ну и пожалуйста, и всем все равно.
Нет,
на следующий
тем,
день,
вот
нет, послушайте меня,
людям,
на следующий день, на следующий
бульваре.
День после того, как был закончили читать приговор Ходорковскому, когда прозвучали эти 14 лет, на следующий день было 31 число, санкционированный митинг. Чем не повод недовольным людям, которым очередной раз показали, что они никто и ничто, выйти на улицу?
Ломимся,
никто не вышел.
Да,
значит, никто не вышел.
Никто. Во-первых, 1000 человек вышло.
Значит, Очень мало. Даже когда несанкционированные 31 числа были,
Таня,
было больше людей.
Таня, спора у нас не получится. Мы находимся, российское общество находится отчасти, тут есть объективные причины, есть и субъективные, оно находится в состоянии полной деградации, почти полной деградации. Сравнивать с западными образцами просто смешно. После Манежной, когда выходят на Пушкинскую площадь на антифашистский митинг, 3000 человек, там, 3-4 тысячи человек. В Париже вышел бы 3-4 миллиона, да? Безусловно. Если бы Париж был изрисован свастикой накануне, то вышел бы весь Париж. Бессмысленно сравнивать с западными образцами. Мы констатируем деградацию общественной жизни. Дальше можно только предполагать, что будет следующим шагом. Следующим шагом будет, тут я согласен с коллегой Королевой, да, Мариной, что это не завинчивание гаек, это срыв резьбы. Потому что то, что они делают, это уже вполне рационально. Потому что вертикаль показала себя... Вот, ведь важен контекст. Вот есть контекст. Вот гречки нет, света нет, да? Закона нет, есть только вертикаль. То есть они не могут ничего, кроме ареста своих политических противников и пиара. Вот сегодня они оба успели поздравить сборную России молодежную по хоккею.
Молодцы, да? И правильно.
Это единственное, что они могут. Подбежать к свету золотых медалей и посвятиться, попиариться. По любому поводу попиариться. Да? Музыканты, спортсмены, там, не знаю.
Ну а что, Арктика? Они должны лезть на столб и зубами зажимать провода?
Они, вообще уже желательно. Но в нормальном государстве свет есть. Там, где нет вертикали, там, где нет национального лидера с рейтингом 70%, там есть свет. А света нет, и гречки нет, и закона нет в тех странах, где есть национальный лидер. Значит, либо одно, либо другое. Тут можно только констатировать, что никакой вертикали нет. Это фигура речи. Есть режим, который держится только на силе, который демонстративно, уже демонстративно настаивает на том, что закона не будет. И приведет это, разумеется, так же, как в остальных случаях, как то, что доктор прописал, к распаду. Вот следующий шаг важен. Ведь это лопнет через какое-то время, довольно в историческом плане короткое. Только беда в том, что когда это лопнет, то уже ни о каком возврате демократических механизмов речи не пойдет. Эту грязную волну оседлают такие негодяи, по сравнению с которым Сурков и Путин будут мать Тереза и папа Римский. Да? Это уже будут настоящие буйные под националистическими лозунгами. Это уже понятно. Значит, моя речь, собственно говоря, обращена не к власти, а вот к сотням тысяч, миллионам людей, которые позволяют себе мирно кочумать, как будто ничего не произошло после там, приговора Ходорковского, после арестов Немцова, Лимонова, Косякина, Яшина. Кочумать и жить дальше, как будто ничего не произошло. Значит, если в кратчайшее время, вот в ближайшее время общество не начнет цивилизованное, массовое давление на власть, то через очень короткое время, если власти удастся настоять на своих правилах, вот сегодняшних правилах, а это правило Митрича из Вороньей Слободки, так сказать, как пожелаем, так и сделаем. Вот хотим и сделаем, и все. А вот если им удастся настоять на этих правилах, и никто, кроме этих вот 20-30 человек, которых каждый день задерживают, не будет этому противостоять, то следующим шагом после этого срыва резьбы будет уже полный коллапс, потому что они уже понятно, что воды нет, света нет, гречки нет. Да? Уже ясно, что ничего не будет, кроме Путина.
Смотрите, Виктор Анатольевич, объясните мне, как вот это вот большинство, да, которое вы призываете перестать уже кочумать, как эти люди могут конституционно, в рамках закона, оказывать давление на власть, чтобы их не пересажали тут же?
А это, понимаешь, это нас...
Ну, по каким-то более или менее реальным причинам. Это тут надо, конечно, говорить, потому что посадить это всегда...
Ну, вот смотри, ну вот мы вышли там...
Ну, вот на Пушкинской площади был
митинг. Вот, да, значит, во-первых, все-таки там 3-4 тысячи пришли. Интерфакс сообщил, пришло 200 человек, около 200. Это, кстати, отдельная тема. Как государственные учреждения, РИА Новости, Интерфакс, ГУВД, в 20 раз, в десяток раз, 20 раз занижали численность антифашистского митинга. Это прямое пособничество нацистам. Просто это прямая поддержка нацистов, потому что страна, которая узнала, что Москва на Манежную площадь среагировала 200 антифашистов, что это был маргинальный митинг, опять 200 человек, те же пришли. И страна, которая знает, что Москва хотя бы смогла собрать 3-4 тысячи, это две разные страны. Значит, государственные средства массовой информации целенаправленно исказили картину для того, чтобы сыграть на руку нацистам. Для чего? Для того, чтобы все мы, которые узнали, что мы сами ничего не можем, бросились в ноги к Путину, сказали: «Батюшка, защити, мы сами не можем, защити нас». Это уголовщина. Но это отдельный вопрос. По задержаниям оппозиционеров. Вот если бы Анатолий Борисович Чубайс, вместо того, чтобы задавать риторические вопросы, у нас что, написал он, нету диалога власти и общества, как будто он не знает ответа на это, Анатолий Борисович Чубайс. Значит, если бы он пришел и встал рядом со мной, у памятника Юрия Долгорукова, ну, не рядом со мной, а вслед за мной или передо мной, с этим же плакатом. И если бы его задержали, а следом за ним стал Греф, а следом Кудрин, а следом...
Это вы меня призываете не фантазировать?
Я говорю о том, я говорю крайний вариант, знаковый вариант, как раз знаковые люди, которые называют себя либералами, которые морщатся изо всех сил уже и просят не смешивать их вот с этими ужасными Нургалиевым, Путин, да? Вот эти люди, если бы они проявили себя как граждане страны, а не как царедворцы, если бы все люди, которые действительно презирают эту, в общем, малину, которая сейчас у власти, и не хотят, чтобы их дети жили в такой стране под властью этой малины, если бы эти люди вышли, если бы счет шел не на десятки нас, сначала на...
Ну что, там был, например, один вполне себе действующий губернатор на митинге.
Нет, я сейчас не про митинг.
А, например, в одиночном пикете на Петровке, когда там стояли люди по поводу избиения Олега Кашина, стоял вполне себе действующий вице-губернатор.
Значит,
ничего не меняется. Все только раздражаются.
Секундочку, они есть. Вопрос в числительных. Есть классическая история индийская, да, про то, как англичане запрещали собираться там в одном месте. Пришли четверо, их взяли, пришли 8 человек на их место, их взяли, пришло 16, их взяли, пришло 32. Дальше 56, да, 112 и так далее, 224, 500. Так и продолжается. С какого-то момента понятно, что ОМОНом и камерами это не решить, тогда меняются законы. А если это все одни и те же 20, 30, 40 человек, для них есть ОМОН и провокаторы из движения «Наши». Значит, вопрос в числительных. Банальная вещь, 1000 раз я ее говорил. Пришло 20 человек, задержали. Пришло 200, уже потруднее было. Пришло 2000, а пришло бы 20 тысяч, извини. Немцов, и Лимонов, и Косякин были бы на свободе. Вот и все. Вот пришло бы 20 тысяч, и они были бы на свободе. И это означало бы поворот этого реостата, да, несколько измененные правила игры. Простая вещь.
А если говорить, кстати, об этих задержаниях, о том, что все-таки есть эти 20-30 человек, которые выходят в одиночные пикеты, продолжают стоять, их регулярно задерживают, как вы думаете, кто тут кого переборет? Либо люди перестанут выходить и уже быстрее выйдет Немцов и Лимонов?
Таня, пока их 20-30, ну, не имею чести сказать нас, потому что меня не задержали, вот когда я стоял у Долгорукова, да, но когда этих людей, которые выходят каждый день, будет, пока их будет 20-30, их будут задерживать. Они могут выходить 2 недели, 2 недели будут задерживать совершенно, так сказать, незаконно. И, ну, меня же таким же образом задерживали, когда я стоял в пикете по Каспарову, да. Подошел провокатор из наших, там какой-то 88-го года рождения чувачок. Начал скакать со знаменем, нас обоих повязали. Да? Потом он все говорил полковнику, чтобы тот позвонил по какому-то волшебному телефону, чтобы его отпустили. Его отпустили, разумеется. Значит, пока 20-30 человек, все будет так. Еще раз говорю, сегодня речь идет об изменении, де-факто, изменении. Мы живем не в той стране, в которой жили до приговора Ходорковскому. Приговор Ходорковскому демонстративный с этим увозом судьи, да, с отложением оглашения приговора, это был демонстративный, не просто неправосудный, а демонстративно неправосудный приговор. Это было сказано «я в доме хозяин», сказал наш альфа-дог. «Я».
Ну, он не первый раз это сказал.
Да, но он подтвердил это. Нет, если бы на следующий день президент Медведев его бы уволил, тогда выяснилось бы, что не он. Но поскольку президент Медведев только комментирует в Твиттере победы наших хоккеистов и желает нам счастливого Нового года, то, значит, мы все понимаем, что таки, да, Путин хозяин в доме. Вообще, надо забыть, с моей точки зрения, фамилию Медведев. Медведев – это один из...
Президент наш?
Нет никакого президента. Он один из чиновников путинской администрации. Наряду с Чайкой Нургалиевым, он один из чиновников путинской администрации. Пока за 2,5 года, почти 3 года, он ни одного раза не продемонстрировал ничего другого. Пока что он работает, как и работал, чиновником путинской администрации. Мы узнаем, если вдруг он в какой-то момент проснется, да, эту спящую красавицу поцелует какой-то волшебный принц, и она проснется президентом, да?
Мы узнаем об этом из его твиттера.
Мы узнаем, нет, мы не из твиттера узнаем, мы узнаем из указа. Вот и все. И тогда мы поймем, ага, у нас есть президент.
То есть пока Медведев не уволит Путина, он для вас не президент?
Да не для меня, он просто не президент.
Давайте делаем небольшой перерыв. Программа «Особое мнение» скоро продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгаур. Напоминаю, что вместе со мной в студии журналист и писатель Виктор Шендерович. Мы до перерыва говорили о приговоре Михаилу Ходорковскому как некой поворотном таком, неком поворотном моменте. Что принципиально нового, объясните мне, по сравнению с 2003 годом? Потому что тогда показали всем, как тогда, олигархам,
и тогда,
где их место.
Да, и тогда было понятно, что это выборочное. Тогда главный довод защиты, напоминаю, состоял в выборочности правосудия. Речь шла о том, что если бы те обвинения, которые были предъявлены Ходорковскому, распространять на остальной бизнес, да, то сидеть должны просто по периметру все, да, пустить Садовое кольцо. И главный вопрос был, почему Ходорковский, собственно, сидит, а Дерипаска, Абрамович, Потанин, Виксельберг и все остальные на свободе. Вот был главный вопрос, на который был простой ответ. Потому что Ходорковский был политическим противником Владимира Путина, а эти не были. Точка.
7 лет мы говорили о том, что это а. политика и б. личная история Путин-Ходорковский. Да. 2010 год заканчивается новым приговором.
Но 2010 год, новый приговор, но об этом подробно 1000 раз было говорено. Там, поскольку дело заводилось в 2005-2006 году, да, когда никаким Медведевым еще не пахло, слов либерализация, модернизация не произносилось, то следователи немножко сошли с ума и, желая дать, значит, наиболее тяжелую статью, вообще не заботились о правдоподобности. А процесс шел в обстановке все-таки соревновательности. То есть адвокаты имели возможность приводить свои доводы. И было разобрано по косточкам. Было понятно, что этот приговор противоречит просто правилам арифметики. Все, кто в курсе.
Ну, и это все понятно.
В этих условиях.
Власть-то поменялась за время этого процесса.
Вот власть вроде бы поменялась. И было ощущение справедливое, что, собственно, приговор Ходорковскому и даст ответ на вопрос, до какой степени у нас изменилась власть в стране. До какой степени это путинская Россия, до какой степени это такая межеумочная, вот какая-то оттепель грязноватая, да, как сказал Быков, там, тепло, но противно, да, вот до какой степени вот такая вот оттепель, а до какой степени это вот путинская. В этом смысле, поскольку все это завязывалось, с одной стороны, на абсолютную демонстративную неправосудность этого дела и подложность этого всего уголовного дела, а с другой стороны, на личную ненависть Путина, ненависть, потому что раза не было, чтобы он в своем этом прямом эфире не срывался в адрес Ходорковского. Руки по локоть в крови, да, вор должен сидеть. То есть видно было, что это его задевает по-человечески очень сильно. Понятно, что Ходорковский у него пунктик. Понятно, что все чувства, которые может закомплексованный человек вроде Путина испытывать к такому self-made man, как Ходорковский, все эти чувства прорывались наружу. По всем линиям. По всем линиям. А, вот. И было понятно, что в этом контексте понятно было, что приговор Ходорковскому означает некоторый диагноз современному состоянию страны. 13,5 лет по этому делу в этих обстоятельствах означают и полное молчание, гробовое молчание президента по этому поводу, и дальнейшая эскалация беззакония в адрес оппозиционеров, демонстративно, опять-таки напомню, что прошлые марши несогласных обходились без 15 суток, демонстративно, это означает, что мы живем в путинской России. Вот и все.
Ну, смотрите, если приговор Ходорковскому – это некое такое яркое резюме нулевых,
да.
Путинских нулевых, да. Наступило новое десятилетие, 11-й год, 11-й важный в политическом смысле, да, год, да. Выборы, подготовка к президентским выборам. Вот в этом разрезе дела Ходорковского остается таким же важным и таким же показателем. А что еще, кроме дела Ходорковского? Потому что мы, ну, конечно, можно еще чего-то ожидать от кассации, от президента.
Смотри, значит, есть дело Ходорковского, вот во всей совокупности, о котором будем, тут все ясно, тут нечего даже, тут неловко даже обсуждать. Угу. Да? Есть состояние дел в стране, дрейф страны чудовищный. Значит, вертикаль это распалась, лежит разбита в куски. Воды нет, да, газа нет, ничего нет, да, экономики нет. Преступность растет, коррупция выросла. Кавказ 10 лет назад Владимир Владимирович перед вступлением в должность президента объявил, что война закончена, да, чеченская. Ну, отлично.
Ну, значит, Грозный очень спокойно.
Да, Грозный очень спокойный город. Значит, это все взорвалось по всему Кавказу, сдетонировало. Прямо, так сказать, прямо сдетонировало по воле Путина. То, что Зязиков вместо Аушева, да, и взрывается Ингушетия. То есть ставка на негодяев, ставка на послушных негодяев привела к тому, к большой гражданской войне на Кавказе, к расширению этой ареала этой войны. Да? То есть по всем направлениям государство рухнуло. Путин проиграл, вот если взять его заявленные цели, десятилетия, да, мы оцениваем, борьба с коррупцией в разы выросла, откаты в разы выросли. Путь питерский стал нарицательным понятием. Коррупция выросла принципиально.
Преступность... Люди ничего живут.
Какие люди живут ничего?
Граждане, ну просто ничего. Люди, ничего в смысле ничто неплохо, а просто люди живут.
Люди, знаешь, у нас такой... Люди живут. Тань, у нас такой, такая низкая планка. Люди будут жить тут еще, да. Еще понизится в 5 раз уровень жизни, люди будут тоже жить. Ну, просто меньше будут жить, хуже, чаще кончать с собой, чаще вымирать, раньше умирать, да, и так далее. Да, больше будет гибнуть там, больше будет уезжать. Ну, конечно, как-то будут жить, большая страна, пока еще. Хотя к 50-му году численность России сравняется с численностью Вьетнама, по прогнозам демографов. Значит, если подводить итоги десятилетия, то они простые. А все рухнуло. Все лежит в обломках, кроме, собственно, Путина и благосостояния власти путинской, которая неимоверно укрепилась, и благосостояния его круга ближнего. Вот это в плюс. Все остальное, все по пунктам в минус. Если говорить о стратегически, если попробовать такое воспоминание о будущем, был такой фильм, попробовать посмотреть из будущего на динамику России и на ее перспективы, то, забыв про Путина, вообще вот без мелочей, да, без не отвлекаясь на подробности, имена, вот есть Россия вот так вот между Европой, большой объединенной, более или менее, хотя тоже разной, но объединенной, и Китаем. Значит, ясно, что Россия либо в течение там 50 ближайших 100 лет становится северной провинцией Китая и ее значительная часть России становится северной провинцией Китая, потому что десятикратное превосходство в личной силе, да, десятикратное, и мы деградируем, они развиваются. Значит, они просто никуда не торопятся, потому что у них все измеряется тысячелетиями, как известно. Им спешить особенно некуда. Но ясно, что мы либо становимся, просто распадаемся, деградируем, распадаемся и становимся автоматически, им даже не нужно будет войска водить, просто автоматически становимся через какое-то время частью Китая, либо мы становимся, мы, Россия, становимся восточной частью Европы.
Так как интересно.
Вот в Европы. Мы это движение попытались начать в начале 90-х, да? Европейские ценности. Я сейчас говорю не о географии, ясно, что за Уралом Азия. Я сейчас про другое. Да? Значит, европейские ценности. Либо мы эти, либо мы пытаемся стать частью Европы. Для этого есть все предпосылки. Мы учим европейские языки, да, и ездим туда. Нам гораздо ближе итальянская культура и французская, и литература, и английская, чем китайская. Есть предпосылки для этого. Либо мы становимся частью Европы, либо мы перестаем существовать. Вот и весь выбор. Вот и весь нехитрый выбор, если поглядеть.
То есть никакого особого пути.
Да вот это и есть наш особый путь, что мы будем кричать «Россия вперед, пока не сгинем». Если это считать особым путем, то это будет особый путь. Либо мы решим для себя, что правило умножения... таблица умножения имеет отношение к нам, и мы не будем искать особых путей слишком. И поймем, что вот демократия лучше авторитаризма. Это доказано. Эта теорема доказана. Японии, Норвегии, Чили, где угодно. Доказано. Значит, либо мы пытаемся срочно угоняем куда-нибудь поганой метлой в угол вот всех этих ура-патриотов с криками «Россия вперед!» и «Особый путь!» да, и «Вертикаль власти».
Куда же вы их выгоните?
Я говорю про... Да нет, ну пускай здесь же живут, но скромнее. Да?
Вот либо... ура, патриотов-то много, кто останется?
Их надо лечить. Тех, кто помоложе, лечить, книжки давать читать, да, полемику, да, чтобы люди слушали друг друга. Одним словом, либо мы... Телевизор не давать смотреть, да. Либо мы в короткий исторический период очухиваемся и начинаем медленное движение назад, к разделению властей, к демократическим ценностям, к правам человека. И попытаемся до того, как Китай решит, что пора оказаться частью Европы, европейской цивилизации, либо общий привет. Потому что в одиночку, вот так вот, в этом деградированном состоянии, у нас просто нет шансов.
В общем, нужно идти назад.
Нужно идти вперед.
Вернуться назад.
Нет, никакого назад. Надо просто понять, что на нас распространяются... все законы исторического развития, которые распространяются на Чили, Норвегию, Японию, что мы отдельные, но в этом ряду. А Рахманинова с Толстым у нас никто не отнимет.
Спасибо большое. Это был Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Всем счастливо.